Вы знаете, что однажды Христос сказал: «Имейте веру Божию». И это действительно особая вера. Она иногда дается человеку, христианину. Бог наделяет особой верой, как даром. Бывает как дар, когда человек это сопровождает всю его жизнь. А бывает в частном порядке, когда-то индивидуально Бог что-то дал такое особенное. Я видел одного человека, который посредством веры изменил погодные условия. На моих глазах все это было нужно. Не потому, что это была его прихоть, а просто это нужно было. Бог дал в этот момент веру живую, и он что-то там, знаете, в сферах погодных изменил. Так было нужно. И не буду на это распространяться, но я хочу сказать о вере, которая нас спасает. Спасительная вера, спасающая вера. Вера, которая нам была дана от момента нашего прикосновения к Господу, от слияния силы Святого Духа и Божественного Слова, произошло чудо. Иначе не назовешь, когда вдруг человек стал другим. Знаете, когда я уверовал, и во мне произошли эти перемены, я пошел к своей учительнице, которая учила меня несколько лет, она была мой классный руководитель, и так искренне, с такой, знаете, с горячим таким желанием ей все это объяснить, рассказать, я ей сказал: меня детский садик пытался исправить, не исправил, меня школа пыталась исправить, не исправил, потом в армии меня учили на работе, пришел Господь, и все изменилось. Давайте скажем слава Ему. Вот это вот сила. Многие ищут чудо. Это самое великое чудо. Это сила. Но это вера. Ее нужно понимать. Это вера, через которую мы спасаемся. Потому что через эту веру мы возродились к вечной жизни. И в нас был рожден Божий Сын. Или другими словами сказать, в нас божественная природа. И Бог нас спасает. Не потому, что ты хороший или плохой, извините меня за простоту слова, а потому, что в тебе его кровь. Он тебя родил, ты его сын, уж какой есть. Бываем мы разные в доме. В моем доме разные дети, и мы в церкви тоже разные. Но мы спасаемся посредством веры. Давайте скажем слава Богу. Наша принадлежность Небесному Отцу в Его дом. Но эту веру надо сохранить. И я хочу сказать, что именно эту веру бомбардирует сатана. Его задача — нас столкнуть, обокрасть, потому что если человек потерял веру, тогда уже ничто не поможет. Кораблекрушение в вере или что-то сломалось внутри. Мы можем видеть таких людей. Многие приходят. Мы знаем, что если бы сегодня в этом зале были все, кто когда-то начал свой христианский путь, то, конечно, этого зала бы не хватило. Я думаю, этой территории не хватило. Но вы видите, мы вовлечены в борьбу, в сражения. И здесь нельзя быть беспечным. Здесь нельзя быть легкомысленным. И чем ты старше становишься в Боге, и чем больше служения ты несешь, тем больше атаки будут на твою веру со стороны врага. Я хочу открыть Слово Божье. Всем известное место. Это 22 глава Евангелия от Луки. 31 стих, я прочитаю до 34 стиха. «И сказал Господь: Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему: Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти. Но он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Господь говорит ему: Симон, Симон, се сатана просил сеять вас, как пшеницу. Известное сегодня мнение, что сеять – это так, как сеют пшеницу, то есть, когда ее засевают. Но когда я читал и я нашел, я исследовал это место – с разных сторон подходил, и я вижу, что сеять сюда включено совершенно другое значение. В Израиле было такое полотно, знаете, подобно как наши шишки просеивают. решето. Но только это было такое сеяние, куда ложили пшеницу и ее били. И посредством этого от пшеницы отделялась шелуха, ее очищали. Так вот, туда заложен смысл сеять. Или другими словами, написано, что сатана просил вас сеять как пшеницу. То есть вас бить, то есть вас испытывать. Апостол Петр говорит, что вера наша, она будет что? Испытана. И написано, что сравнение золота, которое огнем переплавливается и переплавляется, или тоже испытывается, пока от нее примеси не отойдут. Здесь есть два вопроса, которых меня всегда волнуют. Первый вопрос. Вы посмотрите, что ему позволено. Он подходит, и он просит, и он говорит, он претендует на нас. Он говорит, сатана просил. Сеять, как пшеницу. Давайте здесь остановимся и вспомним Иова. Вы помните, что настал день? Я не буду зачитывать, времени мало, оно всегда его не хватает. Но в этот день пришли сыны Божии предстать пред Бога Отца. И написано, что почему-то туда есть ход и сатане. Сатана тоже туда пришел. Но и Бог, который все время ревнует за нас, те, которые ему принадлежат, потому что это есть объект спора между Богом и сатаною. Мы объект спора. На нас претендует Бог, на нас же претендует и сатана. И мы видим, что Иов был человек, отличающийся от других людей. И первым делом Бог спросил его, видел ли ты раба моего, Иова? И знаете, я скажу честно, что думаю, и сегодня есть люди особенные в глазах Божьих. Они были всегда. Я не претендую, и вы, надеюсь, не претендуете на это имя. Но такие люди есть, на которых особенно смотрит Бог. Скажем, ходил Енох перед Богом, и не стало его. При жизни угодил. Как он умудрился понять сердце Бога? Как он уразумел, что Богу приятно? Но он сподобился. И пока жил на земле, Бог забрал, и он не знал смерти. Это чудесно и славно. Это за пределами нашего понимания. Но вот Иов был человеком богобоязненным, удаляющимся от зла. Он чтил Бога, он поклонялся Богу. И сатана говорит, ну это же не напрасно. У тебя с ним отношения. Ты ему даешь. Действительно, Бог благословлял Иова. И он поэтому тебе служит. И вот бывает, что наша вера испытывается на этом моменте, я это видел. Когда все хорошо, мы идем к Господу, мы славим Его, мы прославляем, и вдруг приходит момент какого-то определенного испытания. И вы знаете, испытания бывают разные, и это всегда нелегко пройти. В частности, у Иова мы видим, что постепенно ему позволено забрать детей, забрать имущество, богатство. Представьте себе, бедный стал. Это деньги. Они в то же самое время тоже имели значение. Я знаю одного человека, которого там в течение 2-3 месяцев была какая-то проблема с квартплатой, и еще что-то там навалилось, и он ушел от Бога. Пришла другая женщина, и она говорит мне, а у нее муж ушел. Она говорит, верните мне мужа, и я буду ходить к вам в вашу церковь. Это никому не нужно. Мы должны Бога чтить и любить, независимо от того, что Он тебе дал или что-то не дал. Мы должны чтить и поклоняться, потому что Он есть. Он Творец Вселенной. И Он достоин чести, славы и поклонения. Он претендует на нас с вами. И Он очень много для нас сделал. Благословлял. Я знаю, что много, большинство, большая часть, то, что делает для нас Бог 24 часа в сутки, мы не знаем, не видим до конца. В вечности все это откроется, как ангелы ополчаются, когда мы в дороге, в пути, в самолете, когда ты просто идешь, дети твои идут в этом мире зла. Над нами Божья охрана, скажем слава Ему. Но есть момент испытания или проверки, и вы видите, что сатана претендует, и он говорит, он просил сеять, как пшеницу, или испытывать. Вы знаете, еще один момент, это тоже важно знать и понимать, разбираться в этом. Вы помните, в первой книге Паралипоменон, я немножко буквально зачитаю, чтобы было понятно. 21 стих с 1 стиха. 21 глава, 1 стих 1 книги Паралипоменон. Написано так. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян, и сказал Давид Иоаву, начальствующим в народе, «Пойди и исчислите израильтян от Версави до Дана, и представьте мне, чтобы я знал число их». Вот непонятно. Вот сатана восстал, он, знаете, возмутился, не знаю по каким причинам, и он берет и возмущает Давида, возбуждает его, искушает его. И Давид не может разобраться, попадает под это искушение, и он желает исчислить свой народ. Но мы знаем, что за этим стоит. Это гордость. Это то, что у меня много народа, и те, которые были рядом, они говорили, не делай это, Давид. Люди просто внутренностью чувствовали, что это опасно, это вред будет. И когда Давид, ну что ты, царь, но и когда он утвердил, и все это сделали, мы видим, что гнев пришел на этот народ. И помните, три казни предложил Бог Давиду. Что я хочу сказать? Вы знаете, мы с вами в Боге, очень сильно защищены. Защищены в наше время, много есть зла, я сказал, и инфекции, болезни, терроризм, все что угодно. Но в Боге это момент веры. Мы с вами очень сильно защищены, вся наша семья имеет охрану, защиту. И тех, за кого мы молимся, и те, кто дорог нашему сердцу, за кого мы приносим ходатайственную молитву по нашей, по достоинству, которое дал нам Господь, по нашему праву, Бог хранит по молитвам всех, за кого мы молимся. Господу слава! Но знает сатана, что мы для него недоступны. И ему нужно спровоцировать тебя и меня, чтобы вызвать гнев Божий. Вы знаете, что у Бога есть и благословение, но есть и проклятие. Поймите, это законы жизни. Законы жизни никто отменять не может. Где-то в одном месте написано, что Бог сам находится под этим словом. Это законы, которые будут действовать. Вы помните книгу Малахии? Где написано там о финансовых вопросах, да, о десятине, написано, что Бог говорит, с одной стороны, ты можешь встать на сторону благословения, и ты можешь что? Встать на сторону проклятия. Мы часто обвиняем Бога, или подспудно, ну, напрямую-то не дерзаем, но мы обвиняем Бога через друга, через служителя, через церковь. Начинается с этого, а заканчивается потом уже напрямую. Но написано, Бог поругаем не бывает. Никогда Бог ничего такого не сделал, чтобы его было ругать за что. Бог праведен был, остается, потому что он Бог. А бывает проблема из-за того, что я ее, извините, скажу так, провоцирую в свою жизнь. Или я поддался. И вот как здесь написано, возмутил сатана Давида дух, и Давид повелся и вызвал наказание. Я знаю человека, который много лет целенаправленно удерживал свою десятую часть и не давал, и других учил. Ему говорила вся церковь, и приезжали братья, говорили, ну так, не ему лично, а вообще просто учили. Почему? Потому что этот момент тоже, для кого это проповедуется, чтобы ты не попал в беду, ты, твой дом не попал в беду. Но он был очень упорным, и все, что было собрано за много лет, все Бог забрал. Или, можно сказать, не Бог, а просто вот этот закон пришел, и у него было все забрано. Не хочу переходить на личность, но это очень сильное свидетельство. И когда в нашей церкви узнали, то очень многие изменили свое отношение к этому. Иногда нужен страх. Мы без этого бывать не можем. Но я хочу вернуться. Мы видим, что сатана провоцирует. И можно было бы сказать, Господь, но почему ты не скажешь, Отойди от них, это мои дети. Но напротив, мы видим, что допускает Господь. И вы знаете, здесь очень важный момент, который тоже нужно знать. Петр говорит, если все отрекутся, я от тебя не отрекусь. Я тебе верю, Петр. Но только ты, как человек, еще не знаешь, что там, в тот вечер, там у костра, во дворе, это была не служанка, а за этим стоял кто? Сатана. И когда Петр говорил, все отрекутся, я не отрекусь, его желание было искренне. И мы иногда под воздействием наших эмоций тоже, бывает, дерзаем, что-то заявляем, но мы не знаем. И даже себе не представляем иногда, что это очень-очень рискованно. И когда был спор о Моисеевом теле, то вы помните, архангел не позволил произнести укоризненного суда, но он сказал, да запретит тебе Господь. Так вот, когда Петр, будучи исполненный огромного, большого желания быть верным Господу до конца, находясь там вечером у костра, когда эта женщина, служанка, говорила, и ты один из них. Но вы помните, он сначала говорил, нет, я не знаю этого человека, а потом он дошел до того, вспомните, он клялся и божился. Клялся и божился. Я могу себе представить, как Петр, но настолько переключился, что он говорил, я не знаю, я вам клянусь, я не знаю этого человека. И когда в очередной раз петух пропел, и Иисус повернулся, и глаза их встретились. Представь себя на месте Петра. Вот так бывает, когда враг нас подталкивает. Вот слушайте, пожалуйста, не отвлекайтесь, не пускайте свои мысли, это очень важно. С одной стороны, он подталкивает нас, и иногда ему удается на согрешение. Нет человека, который никогда не согрешал. И сегодня нет такого человека, который никогда не согрешает. Но только есть разница, я ее сейчас покажу, она очень важна. Петр. Исполненный любви к Господу. Он действительно любит Господа. И в этом никто никогда не сомневался. Иисус тоже в этом не сомневается. Но он попадает под силу искушения. И тот же враг, он бывает ставит подножку тебе или мне. И потом этот же враг, этот же дух, что начинает? Атаковать тебя, что тебя не любит Бог, что ты не можешь больше. И нам, мы боимся этого взгляда, знаете, когда Петр встретился с Иисусом этим взглядом, мы этого боимся. Помните, написано, дела их не допускают их обратиться к Господу. Мы часто говорим, у нас нет дерзновения. Но другой вопрос, а куда идти? Если Бог сказал нам, до скольки раз прощать брату твоему, и он говорит, до бесконечности, как вы думаете, нам требования это Бог выдвигает, разве у него другое сердце? У него такое же сердце. И он тоже способен прощать, способен подымать, способен обновлять, переодевать нас. Он наш Бог, слава Ему! И никогда нельзя умалять его способности. И вы смотрите, Иисус говорит, но я молился о тебе. И Иисус не молился, чтобы сатана к нему не подходил. Он молился об одном, что ты, когда это произойдет, чтобы вера твоя не оскудела. Вот что задача врага. Это поразить твою веру, чтобы ты уже все боялся, не мог. Смутился, упал, и никто не может тебя убедить, что Бог тебя прощает, что Бог способен восстановить, Он из развалин может поднять. Он Бог. Это отдельная тема. Но впоследствии, вы помните диалог? Прошло время какое-то. И вот только в одном Евангелии, Евангелии от Марка, там написано: скажите ученикам и Петру. Знаете почему, да? Со слов Петра писал Марк. И только для Петра это было важно, ожидание, что будет, что скажет Господь. Примет он меня вообще или нет, потому что это предательство. Он прекрасно знал, что Иисус тоже все знал, что он там говорил, как он там отрекался. Но в то же самое время в сердце Петра по-прежнему оставалась настоящая искренняя любовь к Богу. И я думаю, он жил в надежде, в уповании. И когда он услышал: скажите братьям и Петру, то его надежда, она обновилась. И пришел Иисус, и какое-то время они были вместе, и вдруг Иисус начинает диалог с Петром. Я долго не мог понять, почему так. И вдруг Иисус спрашивает Петра: Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они? Я думаю, Петр начинает понимать, о чем речь. И он говорит: да, Господи, ты знаешь, я люблю тебя. Паси овец моих. Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они? Да, Господи, я люблю тебя больше, чем они. И вы помните, он третий раз спрашивает. И Петр третий раз отвечает. Много раз я разные мысли слышал на эту тему. Скажу свою, не претендую, что она правильная. Но просто скажу, как однажды, ну просто мне пришло в сердце озарение, сознание, как угодно. Петру Бог доверяет ключи Царства Божьего. И он ставит его самым старшим после себя. И представьте себе, когда уходит Иисус, остаются апостолы, но среди них самый старший – это Петр. Это значит, что, представьте, сколько нюансов будет происходить в церквях. Вы помните, будут гонения, и не все будут устаивать, и будут вопросы членства, принятия, отлучения, и все будут приходить к кому? Петру. За советом. Если бы поставить того Петра, который не прошел этот огонь испытания, падения, отречения от Господа и восстановления, то такой Петр, он был бы опасен, я бы так скажу, церкви. Но это другой Петр. И вы знаете, в чем смысл? Его спрашивает Иисус: Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они? Он говорит: да, ты знаешь, Иисус, я люблю тебя больше, чем они. Я просто добавлю: но, Петр, это тебе не помогло, и ты все равно отрекся. Ты имеешь любовь ко мне, это замечательно, но ты все равно упал. И он его три раза спрашивает и говорит: паси овец моих. Есть разница между падением Иуды и Петра. А знаете в чем? А в том, что Иуда упал, потому что он любил деньги. А Петр любил Иисуса. Но он упал, потому что был испытаем. И вот когда в твоем сердце есть любовь к Господу, может быть, ты и падаешь. Я сказал, нет таких, которые не падают. Но если там плач, если там сокрушение, если там все равно любовь к Богу, и ты готов, какой есть, ползти, то знай, у Бога всегда есть милость и любовь к тебе. Но только храни свое сердце, чтобы кто-то или что-то другое его не заполнило. И всегда имей веру, какой ты есть или какая ты есть, в какую сложную бы ситуацию ты ни зашел или не зашла, у Бога для тебя всегда есть живое слово, милость и прощение. Написано так: на наших лицах и на лицах наших князей стыд, да? А у тебя, Господи, милость и прощение. Я хочу помолиться, чтобы когда мы проходим своими путями, все важно, но самое важное – сохранить свое сердце и веру. И когда атакует тебя враг, на твоем уровне твоего духовного развития, в твоих обстоятельствах жизни, и ты, может быть, не устаиваешь, и тебя еще сильнее враг забивает в угол, то знай, если в твоем сердце есть любовь к Господу, не теряй веру, не отдавай Ему позиции, потому что это очень важно пройти, победить и устоять, и иметь встречу, свою личную, индивидуальную встречу у ворот рая с нашим Господом, с твоим Господом, который с нами любит и готов благословлять. Помолимся.